Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в эфире передача «Мое кредо». И сегодня мы вместе с нашим гостем Еленой Манкиной. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим о том, как в Рязани всего лишь 10 лет назад было организовано православное молодежное общество. Вы, как я знаю, были, скажем так, одним из инициаторов этого интересного явления в епархиальной жизни. Вот скажите, пожалуйста, как было сформировано это общество? Почему оно появилось именно тогда? И вообще, как эта идея появилась у вас?
Ну, тогда, 10 лет назад, я пришла работать в миссионерский отдел. И было там несколько молодых сотрудников, которым пришла в голову идея создания подобной организации. Ну, не просто так она, конечно, с потолка на нас упала, потому что у многих был уже опыт волонтерской работы. И вот это желание что-то делать вместе и создать коллектив, команду, которая будет делать добрые дела или как-то помогать на благо церкви, или помогать другим людям преодолеть вот этот церковный порог, что-то узнать положительное о епархиальной жизни, о жизни церковной. И тогда мы решили, что ну, пора уже в нашем городе тоже создать такую организацию.
Какими обществами вы вдохновлялись?
До нашей молодежки мы посещали другие города. Ну, например, в Воронеже мы были. Также на православном молодежном фестивале «Братья» знакомились с представителями организаций подобных в других городах. И всегда немного печалил тот факт, что вот у других это есть, а у нас почему-то нет. Хотя Рязань — город студенческий, и ну, до сих пор таким остается. У нас много молодежи в городе. И тогда было много молодежи в церкви, которая приходила, но не понимала, чем она может быть полезна. И хотелось вот этого общения со сверстниками, общения о вере и своего применения своим талантам и способностям внутри церковной ограды.
Вот вы сейчас сказали, что тогда было больше молодежи в церкви. Вот по вашему личному наблюдению, да, может быть, по наблюдению миссионерского отдела, вот скажите, как вы оцениваете действительно состояние молодежи в церкви 10 лет назад и сейчас?
Ну, 10 лет назад, ну, по себе, наверное, по личному опыту могу сказать, что не хватало именно личного общения. Хотелось с кем-то поделиться радостью веры или своими сомнениями, или какие-то вопросы задать. Потому что ты приходишь в храм, а батюшка, например, он далеко, он где-то там на службе, и тебе, молодому человеку, ну, как-то неудобно, что ли, подойти со своим там глупым вопросом и сказать, вот это там слово я не понимаю, или вообще я там что-то не понимаю, такой у меня вопрос возник. И молодежь, она искала ответы на эти вопросы в личностном общении, потому что не было еще такого развития социальных сетей, церковь была не так активна в медиапространстве, там, в интернет-пространстве. Сейчас, наверное, молодому человеку легче найти единомышленников, легче найти круг общения в онлайне.
Легче задать вопрос.
Легче задать вопрос, да, это действительно стало проще. И в этом, с одной стороны, есть плюсы. Да? То есть ты можешь, не выходя из дома, у тебя там появились какие-то вопросы, сомнения, ты написал, там батюшка тебе ответил через какое-то время. Это упрощает жизнь.
Да,
но с другой стороны, личное общение это все равно не заменит. И сделать какое-то дело, вот так вот договорившись в онлайне, это сложно. То есть команда все равно должна работать, зачастую лично общаясь. И сколотить команду без вот этого, без встречи невозможно.
Соглашусь с вами, и с каждым годом все тяжелее и тяжелее вытащить людей на встречу, потому что говорят, ну вы сделайте трансляцию, а мы посмотрим, да. И с одной стороны, конечно, в эпоху, вот во время пандемии мы так и делали, собственно говоря, да, собирались на такие онлайн-встречи, да, на конференции, потому что другого варианта не было. Но мы к этому еще придем чуть попозже. Вот скажите, пожалуйста, вот такой интересный тандем миссии, миссионерского отдела и молодежной организации при нем. Какие, собственно говоря, Какие задачи позволяет решать молодежная организация для миссионерского отдела?
Работа миссионерского отдела, вот ее прям такая задача, ее сложно сформировать в отрыве от работы других епархиальных структур. Потому что миссия осуществляется и в школах, и среди молодежи в том числе, и среди более старшего поколения. Это и апологетическая деятельность. И молодежь, с одной стороны, это некий ресурс, который поможет осуществлять какие-то миссионерские проекты, например, акции или, не знаю, просветительские мероприятия. А с другой стороны, такая организация при миссионерском отделе помогает именно в проповеди. То есть человек, мало знающий о вере, молодой человек, но интересующийся, может прийти к нам. То есть такой графы в анкете, как «посещаешь ли ты богослужение каждое воскресенье?» ее нет. Или вообще там «читаешь ли ты молитвы, знаешь ли ты Отче наш?» Поэтому абсолютно любой человек может прийти молодежку и попытаться что-то узнать о вере и задать интересующие вопросы.
А диспуты бывают у вас?
Диспуты, конечно, бывают, потому что, ну, вы тоже, наверное, знаете, что даже православная среда неоднородна. И те или иные вопросы вызывают споры даже среди единомышленников. И диспуты, естественно, случаются, потому что взгляды не всегда совпадают даже на такие вопросы, которые, казалось бы, имеют только одно решение. Но это нормально. Это вообще хорошо, когда есть такое живое общение, и когда кто-то высказывает свое мнение и не боится его высказывать, даже если оно отличается от мнения остальных.
Я думаю, проблема сейчас не в том, что кто-то не боится высказывать свое мнение. Все же вопрос комментирования, он настолько сейчас стоит остро, да, все комментируют все. Вопрос не столько в том, чтобы высказать, наверное, свое мнение, сколько услышать оппонента. Сейчас в этом большая проблема.
Да, но с другой стороны, высказать свое мнение где-то там под постом в интернете это легче, чем лично в глаза человеку, который тебе авторитетно что-то другое говорит. Да, это сложно. И сложно услышать ответ. Да, вы правы, что высказать-то ладно, важно услышать.
Кстати говоря, интересный тоже вопрос для меня лично, да. С чем или с кем в нынешнее время, да, приходится конкурировать в православном молодежном обществе? То есть наверняка же вы отслеживаете, что вот сегодня было там 15 человек, и Вася был абстрактный, да? А вот через неделю пришло 12 человек, и Васи уже не было. И мы спустя какое-то время можем спросить, а что случилось, Вася, почему ты там перестал ходить? Или там, вот, он говорит, у меня там другие дела появились. Да? Какие дела? Вот какие сейчас дела у молодежи появляются, которые не позволяют им как-то вот более активно участвовать в делах общества?
Ну, чаще всего это работа. Потому что даже студент...
Я думал, лень просто, если честно.
Нет, ну, если человек действительно активен и хочет участвовать, то есть есть желание, но нет возможности. Ну, вообще, как бы два у нас критерия, да? Желание и возможность. Если нет желания, это понятно. То есть там и лень, и все что угодно может стать. А если же у человека есть желание, но ему не позволяет время, опять же, та же учёба, работы. И вообще стала замечать, что студенты сейчас, они гораздо более загружены, чем мы.
Чем там, раньше, да?
Чем раньше, чем когда мы еще учились в ВУЗе. Потому что мы как-то успевали все и учиться, и работать, и там участвовать в каких-то общественных делах. То сейчас, ну, во-первых, много инициатив в самих ВУЗах. То есть есть же сейчас и даже православные организации при вузах, и ребята там реализуются, и это здорово тоже, это нормально. То есть где ты учишься, там ты, собственно, помогаешь. И в том числе помогаешь и церкви. А мешает это в работе нашей организации, это чаще вот, да, какие-то житейские заботы, то есть работа, ну, может быть, иногда семья, потому что люди уже семейные, тоже хочется там в чем-то поучаствовать, куда-то прийти, пообщаться. Но и лень. Ну, лень, как бы я не хочу это рассматривать, потому что это уже не тот.
Ну, чаще всего, когда человек ленится, он особо и не приходит. Он пришел один раз, посмотрел, ну, и да. Потом больше он не вливается.
И еще, может быть, ну, какой-то вот интерес, что ли, дать человеку. Ну, вот он приходит и понимает, что это просто не его. Он, наверное, ждал чего-то другого. Но это тоже нормально, потому что мы все ищем, мы все люди, и понимаем, что нельзя стать универсальной организацией для всех, так просто не бывает. Да. Можно сколько угодно расстраиваться, что там сегодня к тебе пришло 20 человек, а завтра 5 человек. Ты не сможешь на эту ситуацию повлиять, потому что ну, у всех свои интересы, и это нормально.
Ну, потому что все мы разные, да, и в разных стадиях переживаем, проживаем свою жизнь. Я с вами согласен. И тем, кто действительно акцентирует свое внимание на количестве акций, количестве мероприятий, количестве участников, вот если человек так настроен, то он обречен на поражение, потому что ты никогда не угадаешь, никогда не можешь спрогнозировать. Если, конечно, не будешь выстраивать ресурс, который в церкви никому никогда не нравится, когда принуждение, да, принуждает студентов идти куда-то. Ведь мы с вами сами помним, будучи учащимися, если тебя что-то заставляют делать, ты еще туда не пришел, но тебе это уже не нравится изначально. Поэтому такого в церкви, конечно, не должно быть. Это недопустимо. Скажите, пожалуйста, вот 10 лет, серьезный этап. Наверняка же, когда вот и в нашей жизни, да, когда мы празднуем день рождения, мы смотрим, оборачиваемся назад, делаем определенные выводы. Вот скажите, какие выводы вы могли бы сделать за эти 10 лет общества?
Ну, сложно делать какие-то выводы всегда. Вообще всегда сложно свою работу анализировать, особенно с точки зрения пользы. То есть ты, тем более такую работу, как работа с людьми. Как, где критерии оценки? То есть как оценить пользу той или иной организации? Вообще хорошо, здорово, если кому-то эта работа приносит эту пользу. Да? Хорошо, что не во вред. И хорошо, что люди, которые приходят, интересующиеся в церковь, они потом там же и остаются, то есть приходят на богослужение. Приятно видеть ребят, которые там пришли на молодежку, а потом пришли в храм. Или ты потом их видишь там, на каких-то других мероприятиях православных тоже. Ты видишь, что они интересуются, они не безразличны к церковной жизни. Они даже как-то там активны где-то в интернет-пространстве или еще что-то. То есть важен как результат, наверное, вот этот вот человеческий фактор. То есть если тебе удалось как-то поменять отношение человека к церкви, к вере, если тебе удалось изменить его мировоззренческую позицию там, в правильную сторону, это, наверное, самая большая победа и самый большой результат, а не количество там, мероприятий проведенных, количество акций, количество человек. Хотя это тоже все фиксируется, это тоже все ведется. И там, когда смотришь, ты понимаешь, что в принципе ты много уже сделал. То есть это нормально. Большая работа, колоссальная, труд многих людей. Но оценивать, наверное, стоит вот как раз такой более глубинные какие-то смыслы в этой работе.
Метаморфозы личностные, да? Соглашусь. Скажите, а вот были ли в вашей практике, уже большой практике за 10 лет, например, вы использовали тот или иной метод и поняли сейчас уже, что он не работает? Вот за 10 лет что-то поменялось? Как вы думаете?
Ну, конечно, поменялось. Меняются интересы молодежи, меняется общество, меняются формы. И тут даже, скорее, наверное, надо говорить не о методе работы, а о формах.
В форме, да.
То есть какие-то мероприятия. Ну, есть, конечно, классические формы, которые они и тогда работали, и сейчас работают. А есть то, что было когда-то интересно, а сейчас не очень востребовано. И мы там от этих форм уже отказываемся. Ну, не знаю, например, тот же самый просмотр фильма. Если раньше это нравилось, то есть, да, здорово там прийти вместе кино посмотреть, обсудить, то сейчас это как-то уже, ну, мне проще вот дома там сел, открыл, посмотрел, там пролистнул, где неинтересно, да, там, что это обсуждать. Ну, я, в принципе, и сам все понял. То есть как-то вот... Или там книги раньше обсуждали, да, там интересно, а вот я вот это вот прочитала, вот это. А сейчас что мы обсуждаем? Какие-то новости, да, там, не знаю, что-то, какое-то скандальное там видео или что-то еще. То есть, ну вот как-то смещается работа из-за того, что меняется сама жизнь.
Вы акцентировали внимание на книгах. Я тоже за время своего служения заметил, что... Вот в массе своей, к сожалению, люди перестали читать. Ну, стали читать меньше, меньше, потому
фундаментальные
что...
Фундаментальные труды, да?
Да,
читать-то они, может быть, и не перестали.
Нет, там статьи, новости, да. Но и то, знаете, даже новости сейчас переходят в видеоформат, книги плавненько переходят в аудиоформат, аудиокниг. С одной стороны, это неплохо, потому что человек, находящийся в дороге, мы практически всегда находимся в дороге, хотя бы так слушать, но, скажем так, когда человек не видит буквы, да, это уже, конечно, несколько иной формат получения информации. Действительно, почему я спросил про эти формы, да? Действительно, то, что работало раньше, сейчас некоторые вещи вообще никак. Это обсуждение книг, оно происходит таким, знаете, локальным очагами. То есть, когда собираются люди специально обсудить вот эту книгу. Тогда да, тогда еще может быть. Какие, возможно, у вас, знаете, вот за 10 лет, да? Это же все-таки большой, большой промежуток времени. Были ли, и вообще можно ли об этом говорить, были ли ошибки? Вот, может быть, от чего-то вы можете предостеречь тех людей, которые вот сейчас с горящими глазами там, бегут в храм и говорят, я знаю, как поменять мир к лучшему.
Что касается ошибок, ну, наверное, они были. Ну, нельзя работать идеально. Все равно
да,
происходят эти ошибки. И ну, какие-то ошибки в мероприятиях или в текущей деятельности, их сейчас сложно восстановить. А вот ошибки в работе тех людей, которые занимаются молодежным вообще служением, молодежной работой, наверное, в том, что человек при первом кризисе он начинает отчаиваться. То есть вот у нас был такой период, когда, вот когда мы только начали эту работу, валом валил народ, там все поездки, я там, в интернат, я. То есть у нас была там очередь огромная на какие-то роли, спектакли. А потом прошло время, и нет людей. То есть приходишь на собрание, там 5-6 человек. И вот этот кризис, он так тебя немножечко надламывает, и ты думаешь, все, это никому не надо. А на самом деле проходит время, и приходят новые люди, обновляется состав, и ты понимаешь, что это нормально. И человек, который молодежной работой занимается, он вот начинает грустить. А вот было время, вот у нас вот мы так вот здорово все делали, а сейчас вот нет этого. Сейчас нет людей, сейчас никому ничего не интересно. Да нет, все в принципе то же самое. Просто, да, действительно меняются люди, меняется общество, и нужно как-то научиться работать в меняющихся условиях. Вот что, наверное, важно. И сохранять постоянство. То есть самое главное в молодежной работе – это постоянство. Это человек молодой, он должен знать, что его всегда ждут. Даже если он пропустил там, одно, два, три собрания, даже если он полгода не приходил, он должен знать, что организация работает, и что он придет, и там его все равно ждут.
Ему будут рады.
Да, ему будут рады. То есть, ну, наверное, вот самое главное – это не отчаиваться и постоянно все равно продолжать трудиться.
Поговорим о влиянии интернета. 10 лет назад мы рассматривали всегда сеть, всемирную сеть, как такой, знаете, дополнительную площадку. Мы 10 лет назад только начали активненько осваивать социальные сети. И для нас это было определенное всегда представительство. Что, а мы еще вот есть мы в интернете. И если вам здесь мало, вот можете посмотреть там. Сейчас мир поменялся. Мир поменялся очень серьезно. И если тебя нет в социальных сетях, если тебя нет в интернете, значит... Тебя нет вот, в реальной жизни. К сожалению, для подавляющего большинства людей, молодых людей, представительство человека или организации в сети является подтверждением его личности лучше паспорта или какого-то юридического документа. Вот скажите, мешает ли вам или наоборот помогает интернет в ваших целях? И как вы его используете?
Ну, интернет, с одной стороны, он, конечно, помогает, потому что это облегчает общение. То есть если раньше, 10 лет назад, там надо было всем писать смс-ки или звонить, то сейчас одно смс отправил, все получили, да, все знают. И объявление написал, там все прочитали, все видят. Но с другой стороны, вот это общение и даже оповещение в интернете, оно получается таким безликим. То есть человек прочитал вот этот призыв, но он его не отнес к себе. А, написали, ну, наверняка кто-то придет. У нас же там 100 человек в диалоге, наверняка кто-то там откликнется. И так каждый подумал, и никто не ответил. То есть вот в сети интернет теряется порой, ну, такой вот индивидуальный подход, что ли, личный контакт. Потому что все уходит вот в такую массу. Ты там что-то сказал, написал, и все. И человек это лично к себе не отнес. С другой стороны, в современных условиях, да, вот в условиях там, пандемии, когда нет возможности лично встретиться, интернет — это хорошая площадка для общения того же, да, для реализации каких-то проектов уже, ну, сетевых, скажем так, онлайн-проектов. Хотя у нас, может быть, это не очень получается, потому что мы больше привыкли к живой работе. Но это помогает хотя бы не остановиться в своей жизни, в своей деятельности.
Пандемия. Страшное слово. И надо научиться уже жить вот в этом состоянии перманентной какого-то, перманентной изоляции, да? Вот скажите, пожалуйста, как вы пережили вообще вот этот период? Или переживаете, да, сейчас? Как вообще происходит ваша деятельность?
Ну, это было такой шок сначала, а потом некое затишье, ну, может быть, даже остановка, потому что ты понимаешь, что вот в этой какой-то всеобщей панике, которая изначально была, может быть, страх излишний, да, людям нужно дать просто вот отдохнуть и не дергать их еще какими-то своими общественными там инициативами. И, ну, хотелось просто как-то поддержать, да, там, добрым словом, добрыми какими-то там постами, добрыми сообщениями. И особо деятельности не было. То есть деятельность, по сути, ну, можно сказать, остановилась. Потому что впервые за 10 лет мы там не встретились на Пасху, да, мы не поехали поздравлять детей впервые за 10 лет. И вот сейчас так ты это думаешь, и ты даже не представляешь, что это когда-то могло случиться. Потому что если раньше ты там работаешь, думаю, ой, как мне хочется праздники просто провести в покое и тишине, там никуда не ехать, ни к чему не готовиться. А тут вот она, это покой и тишина, и все.
И радости-то нет.
И да. Радости-то нет, да. Но зато это оказалось время такой оценки, такого самоанализа. И, наверное, впервые за все это время есть возможность вот просто остановиться, подумать и решить, что важно в будущем, что вообще мы можем делать дальше, и проанализировать прошлое, что тоже неплохо иногда.
Вот скажите, да, раз мы говорим о будущем, да, какие планы? Вот, ну, я, конечно, понимаю, что это очень все условно, потому что в молодежных организациях планы...
Сложно строить планы,
да, это такая очень такая интересная вещь. Да и вообще, как бы, недаром есть выражение «хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Но, тем не менее, вот какие наметочки у вас есть? Чем вы хотели заниматься? Может быть, какое-то хотели бы направление развить еще больше или заново с нуля что-то сделать?
Ну, сейчас пока сложно говорить, потому что действительно сложно строить планы. И даже собрания, которые у нас сейчас проходят, они немножечко в новом формате идут, да, там это маски, это отсутствие теплого чая и такого близкого там дружеского общения подчас. Пока еще, честно говоря, мы даже не строили планов и не думали, что будет дальше. Пока вот, ну, что есть, и какая есть возможность что сделать, то и делаем, и слава Богу. А дальше уже, наверное, будет видно.
Ну, тут еще, наверное, проблема в том, что мы не только в церкви, но и вообще в обществе не знаем, что будет дальше.
Да.
Тут и связано и с определенным дистанционным образованием, да, и самоизоляции разных слоев общества, что не то, что замедляет, оно порой парализует организационную работу или там акции те же самые. Да, мы сейчас действительно их не проводим. Вообще, если говорить о молодежной работе в церкви сейчас, да, то она практически парализована,
да.
Потому что была нацелена в основном на мероприятия, связанные с личным контактом, да, с акциями, с помощью кому-то, что всегда предъявляло требования к такому личному представительству человека. А сейчас этого невозможно. И в определенной затишье сейчас находятся абсолютно все. Поэтому не отчаивайтесь, не унывайте, это абсолютно нормально. А многие мы рассматриваем вот эту позицию как, знаете, как прыжок с трамплина, когда тебе надо успокоиться, встать и вот почувствовать, как доска, вот в какую сторону она идет, для того, чтобы лучше прыгнуть и лучше, ну, что называется, выстрелить. Да? Поэтому, Боже, вам помощи. Будем надеяться, что в определенный момент мы с вами встретимся и будем говорить уже о 20-летии граната. Будем надеяться, что не только в нашей епархии, но и вообще в Русской Церкви Молодежных Обществ того или иного формата будет побольше, потому что это действительно возможность реализации, возможность высказаться, что сейчас, конечно, немаловажно. Поэтому, Боже, вам помощи. Спасибо, спасибо за интересную беседу. Благодарим вас, дорогие братья и сестры. До новых встреч.
До свидания.